Родительское собрание на радио Адам.
Родительское собрание в эфире, и мы, как всегда, говорим о детско-родительских отношениях и о нашем психоэмоциональном состоянии. После событий, которые произошли буквально пару дней назад, мы, конечно, не можем сегодня говорить ни о чем другом, и вместе с нашими психологами Асей Абовяной и Настей Юльской говорим о том, как переживать эти события, как рассказывать об этом нашим детям и нужно ли рассказывать вообще. Ася, Настя, добрый день.
Привет-привет.
Здравствуйте.
Я думаю, что наш эфир, конечно же, будет направлен на нас с вами, на тех людей, которые столкнулись с этой ситуацией только в эмоциональном плане. Те люди, которые столкнулись с этим в физическом плане, там, конечно, одним эфиром на радио Адам не отделаться. Там, я думаю, что будут работать психологи долго, продолжительно, планомерно. Мы же сегодня поговорим о том, как нам с вами это переживать, когда мы читаем это в новостях, видим это по телевизору, начинаем взрываться в этом еще больше и больше. И как раз-таки первый вопрос, наверное, от самой себя. Когда ты первый раз читаешь эти новости, тебя это все шокирует, слезы, страх. И потом, ну, люди, конечно, по-разному каждый реагирует, но потом я поймала себя на мысли, что я в целом не подписана на большинство таких вот новостных пабликов, которые рассказывают там ежесекундно о том, что происходит. Но тут я просто начала, я знаю, как они называются, я начинаю их искать, я начинаю заходить, читать ежесекундно, что там происходит, там начинают появляться видео, фото. И ты это смотришь. Тебе от этого еще страшнее, еще больнее, но ты продолжаешь это делать. Почему мы так делаем?
Добавлю, что ты еще и злишься в этот момент,
конечно,
скорее всего.
Конечно.
Да, то есть спектр эмоций достаточно широкий испытываешь. И в этом, наверное, тоже какой-то один из ответов, потому что ты испытываешь сильные эмоции, и ты ищешь какое-то решение, завершение. Мой любимый гештальт, да, мы все-таки в гештальт-терапии работаем обе. И вот это такое незавершенность, потому что ты смотришь и смотришь, и ты с этим ничего не можешь поделать. И вот это начинает тебя нервировать, и ты продолжаешь листать ленту, ты продолжаешь пытаться контролировать ситуацию, которую ты совершенно никак не контролируешь.
Да, еще я здесь добавлю, что, похоже, ты таким образом бессознательно допроживаешь этот страх и ужас, который ты испытала. Mm-hmm. Почему я говорю о бессознательном? Потому что, ну так, психика завершает вот эти процессы. Твоя задача, ну и наша, как психологов, выводить это в зону осознаваемости, то есть понимать и признавать, что я испугалась, это очень страшно, это уже произошло, это трагедия. И прям, ну, говорить про это. Потому что этим самым ты остаешься в этой реальности, и она, правда, страшная. То есть это такой способ оставаться в реальности, если мы осознаем и проживаем.
Вот добавлю еще, вспомнила про бессилие. И вот ты говоришь легализовать, да, и точно нужно легализовать свое бессилие, что я с этим ничего не могу сейчас поделать. И следующий такой шаг, да, кроме того, что я легализовала все свои переживания, это искать, а что я могу делать. Вернуться в здесь и сейчас, что от меня сейчас зависит в моей жизни, в жизни моих близких, чем я могу заняться прямо здесь и сейчас, что делать.
Говорим сегодня о том, как наш организм, как организм наших детей переживает какие-то эмоциональные потрясения. Говорим сегодня, в частности, про ту трагедию, которая произошла несколько дней назад. И мы эти новости узнаем с вами из пабликов, из телевизора, от наших друзей, знакомых. Мы как-то, наверное, чуть больше можем контролировать те эмоции, которые у нас возникают. Но у нас с вами есть дети. И как разговаривать об этом с детьми? Они прекрасно слышат, они прекрасно все видят. Даже если телевизор выключен, они все равно по нашим с вами лицам понимают, что что-то происходит. Как им рассказать об этом и надо ли?
Хорошо.
Смотрю, Настя, на тебя.
Да, я вижу, что ты на меня смотришь. И я, знаешь, о чем думаю? О том, что трагедия случилась в пятницу, поздно вечером. И даже если родители приняли такое решение, там, не говорить, не обсуждать дома, то сейчас, с чем мы можем столкнуться все родители в понедельник вечером, что дети, которые ушли в школу, в детский сад, все равно начнут делиться этой информацией, то, что они знают, обсуждать. И тогда вечером придут дети, которые уже что-то знают и будут наполнены эмоциями, да, которыми
Я бы здесь сразу, да, первый шаг добавила, вот не откладывать такой разговор до того, как ребенок пойдет в какое-то учебное заведение там, да, или где-то пообщаться с другими людьми, а как только есть возможность сразу после произошедшего, лучше ребенку, конечно, будет безопаснее поговорить с родителями о произошедшем. И на вопрос «как», первое, что хочется сказать, спокойно.
Это сложно, да, бывает, потому что я так вспоминаю свой опыт, когда дети пришли 1,5 года назад после трагедии в Ижевской школе. И здесь тоже мне как-то важно сказать, что здесь наши дети и мы немножко чувствительны. Вот ты говоришь, как мы эмоционально проживаем. Все-таки у нас это может быть такой период, ну или момент ретравматизации, потому что мы были в момент теракта вот прямо в непосредственной, ну, близости все. В нашем городе это произошло и произошло в школе. Поэтому как-то мне здесь так хочется призывать родителей быть сегодня внимательнее к тому, в каком состоянии пришел ваш ребенок, что он вам говорит. Ну и да, встречать его уже немножко подготовлены. Я думаю, мы сегодня как раз вот про это и будем говорить.
Некую памятку такую составим. Смотри, у тебя два сына. А сколько им лет?
12 и 8.
Как они узнали об этой ситуации? Сами тебя спросили, где ты увидели? Как это произошло?
Ну, в момент, когда они узнали, мы были не вместе, но когда они пришли домой, приехали на следующий день, ну, как-то я их усадила так тихонечко и начала расспрашивать, что вы знаете вообще, что это действительно произошло. Ну, так, первый мой шаг был узнать вообще, что они знают, потому что это случилось, ну, не рядом со мной. Все они мне поделились, что слышали, что-то где-то видели, спросили меня, это правда, и тогда здесь нужно родителю, ну и, возможно, у меня получилось, я надеюсь, да, как-то предъявиться и своими чувствами, сказать, что да, это действительно так, это произошло, произошла трагедия. Можно назвать какие-то факты без каких-то, ну, подробностей совсем, да. Ну, там, например, где, когда, там, что уже сейчас все закончилось. И обязательно назвать свои чувства. То есть, ну, я правда испугалась, я думаю, как и все мы, да. Ужас испытала, шок. Я прям про это говорила. Я очень испугалась. Я в этот момент подумала о тебе. Мне важно было, чтобы ты был в этот момент в безопасности. Там, я знала, что ты с папой. И для меня было важно убедиться, что с тобой все в порядке.
Ты почувствовала какое-то отличие в восприятии этой информации у сыновей? Разница 4 года.
8 лет. А, да-да-да, разница в 4
вот,
года.
Да, разница в 4 года. 8-12. Они как-то по-разному восприняли эту информацию или нет?
Да, они по-разному восприняли. Ну, они одинаково восприняли, но я видела, как они по-разному перерабатывают. Если младший говорит, да, все, я побежал играть. И для меня это такой звоночек, что все, ничего не нужно объяснять, никаких разговоров в данный момент вести не надо. Как бы его эмоциональное состояние уже так переполнилось, все, предел. Не надо ничего больше рассказывать. И он убежал играть. Со старшим же мы, ну, посидели еще, поговорили немножко. И тут даже больше мы не столько разговаривали, сколько уже я ему говорила про безопасность. Что дома ты в безопасности, я и папа отвечают за твою безопасность. Нам важно, чтобы ты был в безопасности. Как сейчас я могу с тобой быть, там, не знаю, обнять или еще что-то сделать? Что ты хочешь сейчас? У него тоже наступил определенный предел. И он такой, мам, я голоден, еще там я сегодня хочу посмотреть фильм «Все вместе, всей семьей». Окей, все, это была четкая инструкция для меня, что нужно сейчас от меня моим детям.
Родительское собрание на радио «Адам».
Сегодня наши дети вернутся из школы. Помимо разговоров о том, что на обед сегодня давали пюрешку с жареной докторской колбасой, наверное, разговоры будут еще и о другом. Как подготовить себя и их к этому разговору? Нужно ли вообще его заводить? Может быть, нужно просто посмотреть на то, как ребенок себя ведет, и в целом, если у него вопросов нет, может и не спрашивать ничего. Как правильнее быть в этой ситуации?
Давай начнем с того, как подготовить себя.
Давай.
Как взрослому с этим быть? Наверняка, ну, я по себе сужу, да, и я так думаю, ну, вот сейчас ему там что-нибудь порассказывают. Ну, это правда, сейчас он уже не в школе учится. Ну, вот сейчас что-нибудь порассказывают, кто-нибудь неаккуратно что-нибудь ляпнет. Дети вообще фантазеры, они вообще будут там романтизировать ту или другую сторону этого всего. И как мне с этим ужасом? Так, стоп. Вот самое первое, как только я начинаю так тревожиться и себя, по сути, разгонять до какого-то такого волнения, я себе говорю, стоп, вот придет, там будем разбираться. Я точно для себя делаю что-то приятное, что мне, ну, как-то так поднимет мое воодушевление, там, удовольствие от жизни. Вот мы сейчас за эфиром тоже много говорили, что как только сталкиваешься со смертью, с темой смерти, со страхом смерти, еще и сила жизни очень это увеличивается, точно. Да, такой отличный инстинкт психики, да, психика сама себя бережет, и она начинает ценить больше жизнь, когда сталкиваешься с темой смерти. И я цепляюсь за эту сторону, я цепляюсь за то, что приносит мне удовольствие, что меня сейчас наполнит, делаю что-то для себя в удовольствии и прихожу тогда уже ко встрече с ребенком.
Так, приходит ребенок, что мы делаем? О чем спрашиваем, не спрашиваем? Что делаем?
Я думаю, первое, что можно сказать, это на самом деле, как я рада тебя видеть. И та самая вот эта вот сила жизни, сила любви, она тоже проявляется от родителя к ребенку, что я встречаю тебя, вроде бы, да, обычный понедельник, обычный учебный день, и я встречаю тебя с радостью, с ожиданием, с теплом, которым готова окружить тебя. И я думаю, что второе можно уже спросить, как ты там, да, как дела, что происходило в школе, хочешь ли ты со мной об этом поговорить? Ну, такой сначала нейтральный вопрос, то есть не про то, что там, а вы разговаривали, а вы обсуждали. Нейтральный вопрос, хочешь ли ты со мной сейчас поговорить?
Да, и тогда уже, если, ну, тут ребенок либо приглашает, да, делится, либо говорит там, что нет, не нужно, например, ничего не хочу. Я за то, чтобы все-таки уважать право вот это да и нет, но при этом оставаться в такой наблюдательной позиции, то есть смотреть, обязательно посмотреть, изменился ли сон ребенка, изменился ли аппетит, потому что там эмоциональные, например, могут быть какие-то выражения, может быть, играет он как-то там или погружается в компьютерные игры, например, так из реальности выпадает. И тогда здесь уже задача взрослых возвращать в реальность. Но возвращать, соответственно, так очень бережно, мягко и через безопасность. Но точно там, в моей семье этот факт, ну, точно признан и видим. Трагедия произошла. Это все, это часть уже истории. Про различные там детали я уже сказала, что тут мы от возраста, да, что-то делимся, а что-то оставляем при себе. Ну и затем как-то через свои чувства. Вот я прям честно признаюсь, что я не знаю, почему так происходит, но я точно знаю, например, что это несправедливо и ужасно. И ты знаешь, мне было еще важно очень проговорить такую вещь, что жестокость убийцы не зависит от национальности и вероисповедания, она зависит только от личности человека и его жизненных обстоятельств. Для чего я это делаю? Чтобы не поддерживать различный резонанс, который возникает вообще и у подростков в том числе, и у младших.
Взрослых людей.
И у взрослых, конечно. У подростков особенно, потому что они такие, ну, такие максималисты сейчас, и мне как-то важно ребенку и про это проговаривать.
Дополню только про то, что это механизм такой защитный, свой-чужой, да, на чем мы начинаем вот так вот категорично относиться к какому-то определенному типу людей, там, по национальному признаку или еще что-то. И, ну, если в моей семье это чуть проще, потому что у меня семья не однонациональная, да, вот, и чуть проще, поэтому я, может быть, пропускаю этот момент, хорошо, что ты сказала, и объяснить можно это сейчас, кажется, что все они такие, но нет, это только вот эти несколько человек, и вообще не важно, где они родились, где они росли, это вот эти люди такие. И постараться здесь удержаться от эпитетов, потому что очень хочется добавить больные, плохие, уроды, там еще чего-то. Вот эти люди такие, они поступили вот так. Это плохо, это ужасно, но не обсуждая там, откуда они взялись, да, и что там как-то распространять эти негативные критерии на все там какое-то сообщество.
Мне кажется, эти слова важно повторить не только детям, но и каждому взрослому в том числе. Заглянули мы сегодня в такое недалекое будущее, в сегодняшний вечер, когда дети придут из школы. Кому-то, наверное, захочется обсудить то, что они услышали сегодня от своих одноклассников, кому-то, наверное, не захочется, да? И после разговора, который будет со взрослыми, я очень надеюсь, что он все-таки будет, вы обсудите и ваши эмоции, и эмоции детей, поймете, что, может быть, сейчас им необходимо, и вам тоже. А дальше что? Ну, то есть переживания, они же не заканчиваются, у них нет какого-то срока годности, там, 3 дня, например, 72 часа. Вот они прошли, все, закончилось, и дальше мы живем, как будто ничего не было. К сожалению, это так не работает.
Что дальше делаем мы дальше? Мы возвращаемся к этому при каких-то, там, грустно стало, еще что-то, так уточняем, спрашиваем, о чем именно грустишь, да, там, если по новостям в это время что-то услышали, прочитали и так далее. Но я бы, наверное, так далеко сейчас не забегала, потому что мы еще не все сделали сегодняшним вечером. И я бы вернулась все-таки чуть ближе в текущее время. После того, как встретили ребенка, поговорили, как бы, может быть, это сейчас не цинично прозвучало, идем печь пироги. Причем и в прямом смысле. Это такой механизм очень объединяющий, тепло. То есть это вот на инстинктах замешано, что вот она, еда, это безопасность. И это плюс совместная деятельность, потому что, как вот, не хочу произносить твою фразу, давай, безопасность начинается...
С семьи, с мамы, папы, с дома.
Да, нам наша задача, на самом деле, вернуть безопасное ощущение, состояние безопасности детям, и это про то самое печь пироги и проводить совместное время. И плюс есть куча различных игр, упражнений психологических для возвращения чувства безопасности. И мы сейчас о них подробнее поговорим.
Прежде чем мы об этом поговорим, если ребенок идет на этот контакт, если он согласен, он обсудил что-то, вы поняли, что вы готовы вместе идти печь эти пироги, играть в какие-то игры. А если он говорит «нет», ничего не хочу, вы видите, что ребенок подавлен, ему тяжело разговаривать, он не хочет на какой-то такой телесный контакт, он не идет. Ты же понимаешь, что ему тяжело, ему плохо, ты как вот хочешь помочь, но он не принимает эту помощь.
Да, смиряешься, дышишь и говоришь, я здесь, я рядом, когда нужно будет, подходи.
Да. Этого достаточно?
Да, этого достаточно, быть таким опорным взрослым, который здесь, который рядом, и который периодически может приглашать там. Пойдем попьем чай, давай посмотрим фильм, там, хочешь, я тебе почитаю, а что бы ты хотел, там, может, вместе со мной, там, я соскучилась по тебе.
Пойдем, помоги мне, пожалуйста, испечь этот пирог, да, там, я нуждаюсь в твоей помощи. То есть, опять же, возвращение вот такого чувства безопасности, контроля, это когда ты для кого-то что-то делаешь. И можно попросить ребенка вам в чем-то помочь. И отказывается, да, принимаем отказ, и через какое-то время, конечно, не списком таким, так, чай, кофе, потанцуем, не списком таким, а через какие-то промежутки времени предлагаем еще какую-нибудь совместную деятельность.
Какие еще могут быть... игры, что еще можно сделать?
Ну, давай я прямо из своего опыта, что я люблю делать и что мы делаем. Это вообще игры на самом деле не только там после таких страшных событий, а вообще периодически в них играть очень полезно. Это такие контактные игры, телесные игры. Первое, самое простое. Ну, во-первых, мне хочется сказать, мама и папа, вы все это умеете. Никаких там дополнительных каких-то инструкций не требуется, чтобы создать эту безопасность. Самое первое – это объятия. Если вам... Ну, если ваш ребенок любит обниматься, это вообще классно, да? То есть вы обнимаете ребенка, говорите там, я хочу тебя крепко-крепко обнять. И вот обнимаете его крепко-крепко-крепко и держите, то есть до тех пор, пока он сам не захочет, ну, так выпутаться, выбраться. Вот, то есть это будет означать, что он взял столько, сколько ему надо. Это может длиться минуты, две, вы можете как-то так тискаться немножечко. Ну, то есть дать ему столько, сколько он готов взять.
Дополню, есть ребятки, которые не очень тактильные, и тогда мы эти объятия преобразовываем в прикосновение. То есть прошла мимо ребенка, прикоснулась там, в область лопаток, в область плеч, по голове погладила, или если постарше, там подросток взъерошила волосы. То есть не всегда вот это объятие именно, это не панацея, не надо сейчас всех лететь обнимать, да. Потому что некоторым, ну, некоторые люди настолько чувствительны к тактильным ощущениям, что не переваря такой объем. Поэтому прикасаемся, но постоянно прикасаемся. Различным прикосновением, которые у вас приняты дома.
Да, это важно, Ась, да, спасибо, что ты про это говоришь. Я как-то с отсылкой на то, что мама и папа знают, что любит их ребенок, ну и к чему он готов, а к чему нет. Еще классная такая тактильная игра. Если вы не хотите обниматься так вот прямо тесно кожа к коже, можно использовать плед, одеяло. И различные игры на заворачивание, оборачивание. Есть такая игра прекрасная, играть в малышку. Вот 100% говорю вам, что большинство детей эту игру любят. В вплоть до 28-40. Да, да, это, ну, такое возвращение в какой-то очень безопасный опыт свой, телесный, когда тебя оборачивают, когда тебя держат на руках. И здесь тоже так. Ну, это такая игра очень смешная. Я не знаю, у меня мальчишки так периодически, мы хихикаем, дурим, хохочем, но вот играем.
Мне в моем возрасте даже нравится в это играть.
Да, это, ну, это классная игра, и она, правда, такая смешная. То есть точно это делать не нужно с маской такой умности на лице. Дурим.
Сейчас мы все поправим, да, мы все починим.
Все излечим. Да, а еще, ну, вот, например, старшего, ой, это у нас тоже классная игра, играем в такого, ну, повара. Я говорю, играем, на самом деле, я же не говорю, дети, сейчас мы будем играть. Нет, это правда, мы дурим. Расстилайте покрывало, одеяло, плед, что хотите. И говорите, вот, в общем, я буду сейчас поваром сумасшедшим, а вы будете моей, там, начинкой. Например, я сейчас буду делать сосиской в тесте. Ты, сосиска, ложись сюда. И начинаете заворачивать, вот как ковры заворачивают в не очень интересных фильмах.
В общем, вспоминаем операцию.
Да, есть хороший фильм. Вот, заворачиваете, жмякаете тело, то есть проверяете. Этим самым мы возвращаем вот эту безопасность через телесные границы. Это вообще самая первая граница у ребенка – тело.
Да, я словами попробую сформулировать. То есть, когда мы вот так жмякаем, как ты говоришь, тело, у ребенка создается такая конструкция в психике. Я есть, я живой, я существую. И это важная вот эта такая база, которую нужно ему вернуть.
Коллеги рассказывали о том, что сегодня в школах преподаватели обязательно разговаривали с своими учениками, рассказывали о том, что делать в таких ситуациях, если вдруг что-то страшное происходит, как себя вести, куда бежать, что делать, кому звонить. И в целом после таких трагических ситуаций, историй, обязательно начинают все говорить о безопасности, о том, как обезопасить школу, обезопасить себя, какие-то места, где скапливается огромное количество людей. Как правильно проводить эти какие-то уроки, говорить о безопасности? Нужно ли об этом говорить прямо сразу, как только что-то произошло? Готовы ли мы в эту же секунду воспринимать эту информацию?
В большинстве случаев нет, прямо сразу, особенно дети, не готовы воспринимать информацию, как мне себя вести, потому что для них в этот момент, да, и для взрослых, просто взрослые чуть легче, возможно, с этим справляются, важно отделить это от себя, что со мной это не произойдет, то есть вернуть вот это вот чувство безопасности, и поэтому психика сама достраивает вот эту защиту, со мной это не произойдет, мне не нужно эту инструкцию изучать сейчас, то есть ребенок пока не готов. Но есть и другая категория детей, которые, ну, очень чувствительны, очень растревожиться могут. И тогда мы с ребенком садимся и разговариваем. Давай, что ты можешь делать? И ребенок вам сам подскажет, в каких ситуациях. А если я услышу тревогу? А если я услышу выстрел? И вы конкретно проговариваете на конкретные его фразы, что можно делать в этот момент. Малыш, смотри, что ты можешь в этот момент сделать? А если связи нет? Подходишь ко взрослым, а если и так далее. То есть мы не впихиваем эту систему безопасности в ребенка, а отвечаем на вопросы, если они у него возникают. Да, важно, полезно, если такое случилось, проговорить, напомнить детям, но еще важно учитывать, кто-то будет не готов, кто-то может начать даже плакать, да, в этот момент. Потому что, еще раз повторюсь, в этот момент ребенку важно отделить, что со мной это не произойдет, он не готов слушать, как себя вести, если он окажется в страшной ситуации.
Да, и тогда, Ася, хорошо, что ты про это говоришь, потому что вот мы, правда, за эфиром так разделились сначала, а потом пришли к единому мнению, что такие тренинги, такие разговоры вообще-то стало, ну, частью нашей жизни, давайте так, это реальность, в которой мы живем, и поэтому все это полезно, но только нужно знать, ну, в какое время и для кого, то есть готов ли ребенок и через какое время.
Дополню, наверное, знаешь, что чаще всего мы, взрослые, начинаем впихивать правила безопасности в ребенка именно из своей тревоги, потому что мне же хочется его как-то защитить, а я в любом случае сталкиваюсь с некоторым бессилием, когда мой ребенок далеко от меня, не рядом со мной. И поэтому мы пытаемся впихнуть это в ребенка. Вот здесь важно выдерживать свое бессилие, свои тревоги и, возвращаясь там к началу нашего эфира, позаботиться в первую очередь о себе, о своем состоянии, уравновешенности, опорности, спокойствия.
Еще последний, наверное, вопрос. Когда мы сначала перелопатили кучу новостей, пабликов, всего остального, все пересмотрели, уже как-то утолили свое вот какое-то это любопытство, оно все равно есть, ты от него никуда не денешься. Мы все это закрыли, везде отписались, поняли, что все, я знаю, достаточно, больше мне не нужно. Мы себя сами можем от этого оградить, но наши дети... Понятное дело, что, например, на Ютубе есть какой-то детский вот этот фильтр, но, например, в соцсетях, особенно сейчас, его практически нет. Как здесь быть родителю, чтобы ребенок не читал вот это все, и чтобы оно ему не попадалось как можно дольше, наверное?
Это невозможно. Опять же, возвращаясь в реалии нашего мира. И здесь работает ровно то же правило, как и с любой информацией в интернете. Мы не в этот день, не после случившегося. Мы постоянно учим ребенка фильтровать самому. Потому что ни один родитель, ни одна техника не даст полной вакуума изоляции, вакуума вокруг информации, происходящей, предоставленной в интернете. И поэтому задача родителя – научить навыкам фильтровать. Я напомню один из случаев в моей жизни, когда у меня ребенок посмотрел некое видео, которое не стоит смотреть ему по возрасту. Я с ним сидела, разговаривала и нашла ролики, как снимаются фильмы фантастика, да, где на зеленом вот этом вот фоне люди привязанные веревками, этими вот тросами безопасности, что съемка в реальности совершенно другая. Потом все остальное пририсовывается, то есть как снимать фантастические фильмы ужасов и так далее. И это про то, что я учила ребенка фильтровать то, что он видит и слышит, и не воспринимать все это на веру. То же самое, когда подрастает, мы начинаем обсуждать и говорить вот то, что сегодня, например, у нас звучало уже, что есть люди, которые поступают ужасно, но это не значит, что весь народ ужасный или все сообщество ужасное. Не обобщаем. То есть мы разговариваем, правда, на какие-то социальные, философские темы с ребенком. И тогда у него выстраивается этот фильтр в голове, который поможет ему не ввязываться вот в это все отвратительное, страшное, ужасное, что может он увидеть, услышать в интернете.
Да, я добавлю, что если уже так произошло, и Ась, ты про свой пример так хорошо рассказываешь, что если это уже произошло, если ребенок посмотрел, обсудил, переслали друг друга в чатах, а не во всех этих многочисленных, то задача родителя понять все-таки, да, что это, и поработать с этими чувствами и сказать, что это может длиться, для чего тебе это как-то, поговорить с ним про это. А так, да, это невозможно.
Я вспомнила еще одна возможность узнать, как работают новости. Я не знаю, это реклама прозвучит, нет, но когда ребенок мой ходил сюда, на школу радио, и он понял, как создаются новости, как это важно учитывать вот эти нюансы, контексты, как ты словами играешь, у него тоже очень много осознания было. То есть, а как это делается, как новость создается, потому что есть факт, есть мнение, и с этим можно импровизировать очень много.
Да, я помню, как мы объясняли о том, что ты можешь в этом выходе свои эмоции рассказывать, а именно в новостях чисто сухие факты.
Да, и мы сейчас с вами говорим о том, как важно развивать и в себе критическое мышление, и в наших детях. Критическое мышление – это способность как-то адекватно реагировать на то, что происходит вокруг, и не включаться туда, куда нас все приглашают.
Я надеюсь, друзья мои, что если вдруг вы сегодня подключились к нам не с самого начала и пропустили что-то важное, то вы помните, что все подкасты, запись нашего эфира выкладывается в группу «Радио Адам ВКонтакте». А буквально через полчасика, час на стене в группе она появится, поэтому сможете зайти, послушать, что-то, может быть, переслушать, где-то что-то подчеркнуть для себя новое. Ну и хочу, Настя, повторить твою фразу о том, что жестокость таких людей не зависит от национальности и вероисповедания. Она зависит только от личности человека и его жизненных обстоятельств. Я действительно очень хочу, чтобы... каждый из нас с вами себе это запомнил, и каждый из нас с вами сказал об этом своим детям.
Родительское собрание на радио «Адам».